Ага. Итак, друзья, сегодня у нас 20 июля 2013 года. Я Вадим Запорожцев. А это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Мы с вами изучаем книгу «Гирлянда букв» Джона Джорджа Вудрофа. Он же известен как Артур Авалон. На предыдущем занятии мы славненько поработали, остановились, а теперь будем продолжать. Напоминаю, что это такой тяжеленький текст, поэтому будем разбирать его далее. Но если у кого-то есть какие-то вопросы по предыдущим лекциям, самое время их обсудить. Ни у кого ничего? Это хорошо. Поехали.
Ведь так же, как в сушупте джива теряет ощущение двойственности, поскольку все объекты, как отдельные вещи, растворяются в глубоком сне без сновидений, так и в Ишваре нет ощущения раздельности. Все вещи представляются как присущие ему или как он сам.
Ага, замечательно, друзья. И вот здесь мы с вами подошли к такой очень интересной концепции, связанной с йоги сновидения. Мы с вами, друзья, вообще говоря, спим с известной периодичностью. Время от времени в прессе или где-то там по телевизору говорят, что где-то есть люди, которые не спят совсем, как правило, это какой-нибудь там йог, старец или просто другой человек, что якобы где-то он там живет, не спит и спать не хочет. На поверку оказывается практически всегда, что этот человек просто учится спать с открытыми глазами. Просто все думают, что он не спит, а он спит с открытыми глазами. Как помните, этот зиц-председатель, в «Золотом теленке» у Ильфа и Петрова. Так вот, смотрите, какая вещь, друзья. Тот факт, что мы с вами находимся в состоянии бодрствования и в состоянии сновидения, не какая-либо случайность, а на самом деле отражение более фундаментальных законов Вселенной, чем кажется на первый взгляд. Но обычно интерпретация такой, что такое сон в научных кругах, как, может быть, период, в течение которого человек отдыхает, или период, когда человек там, ну, самые разные бывают объяснения, для чего человеку надо спать. Но в йоге есть более фундаментальное объяснение, что такое сон и вообще почему мы спим. Очень странное на самом деле объяснение. Итак, мы привыкли к тому, что состояние бодрствования – это единственное такое реальное, доступное, надежное состояние человека, а сон, как правило, западная цивилизация воспринимает как что-то несерьезное и не имеющее самостоятельного существования и самостоятельной ценности. Это, скорее всего, воспринимается как некая такая расплата за перегрев нашего организма в течение бодрствования. То есть подобно тому, как тот или иной машина работает, а потом остывает, так же и пытаются представить человека. Иногда более изощренные такие концепции даются. Считается, что якобы во сне человек переваривает какую-то информацию, которую он в состоянии бодрствования не смог переварить. Вот это уже точка зрения ближе к йоговской, точнее она где-то хоть как-то коррелирует с тем, что вообще говоря под словом сон понимается. Но в йоге есть еще также третье состояние, в отличие от состояния бодрствования и сна со сновидениями, так называемое состояние сна без сновидений. Или когда мы фактически спим, но не видим сны. Вот так мы воспринимаем обычно это состояние. Хотя с точки зрения йоги это третье отдельное состояние. Оно также разнится от состояния сна со сновидением, как и от состояния бодрствования. И вопрос, а что же это вообще такое? Ответ следующий, что, друзья, мы с вами живем, вообще говоря, в мире реальности, вокруг нас абсолют. Но абсолюта мы не видим. Мы не видим ту реальность, которая породила весь этот мир, мы видим вокруг себя объекты и явления. Ведь за всеми предметами, как учит йога, скрывается некая реальность, а мы ее не видим. Из-за изначального неведения, из-за искажения, которое вносит майя в наше восприятие. Но с другой стороны, от того, что мы не видим реальности, реальность-то ведь не исчезает. Она ведь есть. И если вы будете жить не, как сказать вам, в разрез с реальностью вы и секунды не протянете. Поэтому как соединить в жизни, скажем, человека, с одной стороны, то, что он не может и секунды прожить без восприятия реальности, а с другой стороны, воспринимать реальность он не может, так как он под действием майи и неведения. И выход нашелся следующий. Как бы заставить человека смотреть на реальность с разных сторон. То есть, грубо говоря, у реальности вырисовываются три грани, и человек по очереди смотрит то на одну, то на другую, то на третью. И вот одна грань называется состоянием бодрствования, другая грань называется состоянием сна со сновидением, третья грань – состояние сна без сновидений. А чтобы в сумме, суммарно, мы как бы воспринимали реальность. И тогда, хотя мы ее не воспринимаем, но косвенно воспринимаем, получается. То есть в усредненном состоянии мы видим реальность с трех сторон и вроде как должны были бы ее сразу же ухватить. Но из-за изначального неведения мы это все равно не видим. Но и с другой стороны и закон соблюден, что, собственно, мы не живем в разрез с реальностью. Из этого следует совершенно интересный и очень важный вывод о том, что состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений такие же важные состояния, как и состояние бодрствования. И тут прямо противоположная, ну, концепция концепции западной науки, где считается, что сон со сновидением он или без сновидений – это что-то такое второстепенное. А нет, говорит йога, это такая же грань реальности, как и состояние бодрствования. Да, она другая, да, она необычная, непохожая, странная. Когда вы видите сон со всеми фантасмагориями, да? Потом просыпаетесь, вроде как этого не было. Но тем не менее, это грань реальности. И вот получается, что человек с известной периодичностью должен из одного, из состояния бодрствования в состояние сна, из состояния сна со сновидения, в состояние сна без сновидения, и вот так вот по кругу он ходит, ходит, ходит. Пока ходит, жив. Стоит ему только лишь недополучить одного из состояний, как он умирает. Значит, и по этой причине, вот даже в вашей домашней личной йоговской практике, вот вы начинаете заниматься йогой, вы должны одинаково серьезно относиться как к тому, что происходит с вами, когда вы не спите, а также к тому, что происходит, когда спите. Вы должны все одинаково анализировать, взвешивать, размышлять и как бы выстраивать общую картину. Потому что в этом смысле как бы то, что мы видели во сне, это продолжение того, что было наяву, но не в том плане, что это воспоминание, а в плане того, что то же самое, но вид сбоку. Недоступный в состоянии бодрствования, потому что глупы мы еще пока и в неведении. Значит, и вот здесь следующий такой момент важный. Ну, что касается состояния бодрствования, в этом мы, в общем-то, преуспели все. Более того, даже состояние сна со сновидениями нам доступно. Во всяком случае, мы помним иногда, какие сны мы видели, и хоть как-то умеем в них ориентироваться. А вот третье состояние, состояние сна без сновидений. Там, ну, как бы в обычном смысле слова не за что схватиться. Там нет картинок, нет форм. Там нет понятия единого и множественного. Там нет вот таких привычных для нас категорий бытия, как то число, граница. Оно воспринимается как-то вот одновкусово, да? Но с другой стороны, это своя грань реальности. Грань реальности, которая, ну, может быть, в каком-то смысле выше, чем понятие форма, число, разделенность. Но в конце концов и вся наша Вселенная была создана абсолютом, и абсолют выше, чем понятие форма, число, разделенность. Мы привыкли к тому, что что-то можно посчитать. Но сам факт, что мы можем что-то посчитать, это ведь такая грандиозная данность, данная нам Вселенная. Собственно говоря, а почему бы не придумать мир, где нет счета, где нет чисел, где нет форм? Но есть существование, есть жизнь. Йога говорит, да, такое возможно. Более того, это реальная вещь. Так вот, в состоянии сна без сновидения, в этом смысле мы подходим к достаточно абстрактному существованию, Когда мы начинаем воспринимать без различия на того, на субъект и объект. Субъект и объект, в общем-то, в этом смысле сливаются. Там в состоянии сна без сновидения все едино. Значит, мы, обычные люди, как правило, не помним, не воспринимаем состояние сна без сновидения, потому что мы еще недостаточно отточили некую абстрактность своего разума и, в общем-то, каналы информации, восприятия реальности. А вот если вы будете заниматься йогой очень долго, там хатха-йогой, крия-йогой, мантра-йогой, пранаяма-йогой, то со временем вы разовьете свой разум, разовьете свои чувства, и вдруг вы будете ловить себя на том, что вы без осознания сна, без сновидения, понимаете, что вы во сне без сновидения. Это очень странное состояние, чрезвычайно сильное. Оно есть у всех, но не все на него обращают внимание, как на что-то второстепенное. Так вот, вот здесь было упомянуто у Вудрофе о одной такой философской концепции, достаточно распространенной, которая была достаточно распространенной одно время в Индии, о том, что якобы в состоянии сна без сновидения человек и постигает брахмана. Ну, в том плане, что нет деления на единое и на множество. Конечно же, со строгой точки зрения это не так. В состоянии сна без сновидений вы постигаете грань брахмана, но, или первопричины Вселенной, но другую грань вы воспринимаете в состоянии бодрствования, а третью в состоянии сна со сновидением. Единственный момент, когда вы видите все грани одновременно, в йоге называется самадхи. Самадхи или высшее состояние человека. Еще иногда называется четвертое состояние. То есть вот с позиции этого четвертого состояния вы видите сразу все три грани, но не по отдельности, а в целом. И вот как только вы видите все грани не по отдельности, а в целом, вы воспринимаете их как цельную реальность, и после этого вы приобретаете истинные знания. Это как раз то, к чему нас призывает йога. Обрести такие знания, знанием чего постигаются все оставшиеся знания. Вот. Но, как вы понимаете, есть большая разница. Состояние самадхи, в котором вы действительно постигаете абсолют, брахман или первопричину мира, или одна из граней реальности, достаточно странная, где нету субъекта и объекта, где нет числа и границ, где заканчивается ваше я и начинается абсолют. Вот. Поэтому здесь иногда на Западе возникает путаница, что якобы надо всем стремиться к состоянию сна без сновидения. Нет, это не так. Это одна из составляющих, но стремиться-то надо к самадхи. Или знаете такую себе, представьте картину, представьте себе пирамиду. Но только не египетскую пирамиду, а другую пирамиду. У нее три грани. И вот каждая грань – это соответствующее состояние. Состояние бодрствования, со сновидениями, сна без сновидений. А есть верхушечка этой пирамиды, куда все сходится. И вот эта вот верхушечка этой пирамиды, это как раз и есть самадхи, высшее состояние в йоге. Вот наша задача подняться по этой пирамиде вверх, к этой верхушечке, когда все сразу видно со всех сторон. И подниматься можно как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна со сновидениями, так и в состоянии сна без сновидений. Но есть еще совершенно хитрый способ, как туда подниматься. А именно на связках, на сшивках, где одно состояние сменяет другое. Или, знаете так, если в нашей этой схеме, это по грани подниматься. Это когда вы уже не бодрствуете, но еще и не спите. Или когда у вас сон со сновидениями уже ушел, а сна без сновидений еще не наступило. И вот на этих сшивках как раз можно достаточно быстренько увидеть сразу две грани. Это резко расширяет ваше представление о мире. Одно время на Западе очень популярная была так называемая нидра-йога, которая как раз и использовала эти сшивки, эти грани. Обычно на выездных семинарах, которые проходят там по 2-3 дня, иногда больше, мы практикуем нидра-йогу. Обычно зал, в котором мы занимаемся, вечером люди приходят со своими спальниками, ложатся и, значит, под соответствующую технику засыпают. Потом кто-то просыпается, уходит себе в номер продолжать спать, кто-то так в зале и остается, но сам факт, что это очень ценное состояние. А здесь же у Вудруфа, ну, как он рассматривал все разные точки зрения, он начинает связывать состояние сна со сновидением, сновидение сна без сновидения с понятием познания, знания. То есть вот процесс, как приобретается знание. Я напоминаю из предыдущих лекций вот этой вот связки о том, что первая шабда, первый всполох, первое имя наречение, первое постижение, оно и творит объект, или как сказано, артху. А вопрос, а что же в состоянии сна без сновидений, в состоянии сна со сновидением? Вот об этом пишет Вудров. Дальше читаем.
Шабда праджни – это парашабда вишеша. Для него это не звук, но часть причинного напряжения, которое есть причинное тело определенной дживы. Его артха – это индивидуальное вьяшти причинное тело, то есть временное равновесие напряжения в сушупте, которое образует дживу. Как и в переживании самашти, то есть в универсальном космическом переживании, пратьяя, артха и шабда здесь едины. Самскары латентны, и все врити хранятся в Карана Шарира или Карана Деха.
Ага, ну вот здесь давайте мы чуть остановимся. Вот есть еще такое тоже продолжение этой темы, как делятся три состояния нашего бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидениями, с устройством нашего мира. Ну, действительно, совершенно очевидно, что как бы грубый уровень, грубой материальной вселенной постигает состояние бодрствования. Считается, что вот тонкий мир или тонкая составляющая постигается через сна со сновидениями, а причинный уровень лучше всего постигать в состоянии сна без сновидений. И в каждом из этих состояний фактически происходит один и тот же процесс. Это когда постижение творит реальность. То есть постигая творим, воспринимая творим, понимая творим, мы столкнулись с чем-то, что-то увидели, мы это расползнали и тем самым повлияли на то, что мы увидели. И, конечно, тут возникает такая коллизия с некоторыми методами йоги. Моё зая идет. С некоторыми такими коллизиями, как то, на печать, великую печать, вот, Махамудра, великая печать, да, значит, коллизии, допустим, в йога-сутрах Патанджали сводится работа карма с отпечатками на поверхности разума, то есть каждая наша мысль, дело и так далее, оно производит некую, как это говорят, самскару или некое такое раз и отпечатать, как печать, раз, поставили печать на поверхности разума. Такую колею, раз, бац, и сделали в голове. И дальнейшая наша жизнь существования и принятие решения зависит от предыдущего опыта. Но обычно я привожу такую поговорку, очень хорошая поговорка. Обжегшись на молоке, на воду дуешь. Вот точно так же мы, когда-то обжегшись на чем-то одном, по глупости уже новое ситуацию воспринимаем как старую идею и продолжаем делать ошибку. Это нас запутывает еще сильнее. И понятно, что у Патанджали вся работа с кармой сводится к работе с отпечатками на поверхности разума. А те, в свою очередь, сводятся к мыслеформам или вритти, как сказано на санскрите. Вритти, знаете, такой вихрь, водоворот на поверхности разума. Вот. И основной метод у Патанджали в достижении высшей цели, он как раз и состоит из такой формулы, или такой мантры, заклинания, или метода «Читта вритти ниродха» – остановление образования мысли форм на поверхности разума. И вот возникает такой вопрос. Ну хорошо, а если человек спит в сне без сновидений? Ой, спасибо большое. Сон без сновидений. Мыслей нет. Вообще нет субъекта и объекта. Вроде как разум и совсем не задействован. Значит, разум вроде как совсем и не задействован. И что ж тогда делать с отпечатками кармическими? Что, карма исчезает, что ли, выходит? Или где она находится в этот момент? И как она себя ведет? Ну и, конечно же, много там точек зрения, в частности. Ну, в частности, то, что как бы вот эти отпечатки кармы. Опа! Ура! Работает там хоть этот самый? Ура, ура, ура. Ничего, молодец. Саш, посмотри, показывает этот самый. Ничего, в следующий раз добьем. Не все сразу. Ага, остановился он все-таки, да? Ну, придется потом шить, наверное, эту самую видео. Мое зая любимое. Да, конечно же. Брынь-брынь-брынь. Ага, все. Ага, давай, нажимай на кнопочку. И вот как здесь, смотрите, у Вудрофа сказано, самскары латентны, и все в рите хранятся в Корана Шарира. Ну, или давайте по-человечески все то же самое, да? А, все вот эти вот отпечатки мыслеформ латентны, то есть в спящем состоянии, в скрытом состоянии, в непроявленном состоянии, а, и все в рите, то есть вот эти вот, ну, как бы в потенциале, мыслеформы, которые связаны с предыдущими вот этими санскарами или отпечатками, хранятся, как здесь сказано, в Корана Шарира. Корана Шарира – это причинное тело. Вот. Или Корана Деха. Ну, по сути дела, то же самое, причинное тело. Так, и давай вот отсюда. Силы всех. Ага.
Силы всех последующих джива-процессов находятся именно там. Переживание этого запаса причины энергии – следовательно, связано с Ишвара Пратьяя, его причинного тела. Сришти Кальпана Ишвары – это не вся его Пратьяя. Хотя в Пралае предыдущего нет, то есть нет процесса созидания. Ишвара по-прежнему обладает Пратьяя, а именно сознанием Ананда Майи, его собственного причинного тела. И с этим соотносится Прашна Пратьяя. Эквивалентом, дубликатом или отражением Шабда – здесь является парашабда вишеша, тогда как в Ишваре мы имеем целостную парашабду, включающую все вишеши. Парашабда в дживе – это не звук. Устанавливается, что артха здесь является причинное тело в яшце, которое есть временное равновесие напряжения, образующее дживу.
Вот, и смотрите дальше. Здесь такая вот интересная тоже вещь. Но еще раз говорю, что Вудроф, он сразу же оценивал разные философские точки зрения, еще известные со средневековой Индии, иногда они очень плохо друг с другом сопрягаются. Вот мы на Западе, мы как бы воспринимаем, знаете, Индию как вот такой единый конгломерат знания, ну, подобно, знаете, нашей физике или математике, где, начиная с аксиом, все выстроено, все продумано и друг с другом увязано. То есть, если ты пришел, скажем, куда-нибудь там физику изучать, ты начинаешь с механики, потом еще что-то, еще, и вот это вот все стройное здание науки, оно у тебя как бы вырисовывается. А в Индии не так, там много философских школ, которые как-то друг с другом сопрягаются, но иногда в чем-то даже противоречат, а в чем-то дополняют друг другу, и поэтому разобраться очень тяжело бывает. Но интересно другое, интересно, в чем они все сходятся. И сходятся именно в неких таких выводах на природу того, как мы сделаны сами, как сделан Абсолют, если так можно высказаться вообще, в чем разница между нами и Абсолютом, и что вообще говоря происходит. В мифология индийская, одна из самых таких интересных тем, это тема Пралаи, о том, заключается она в том, что когда-то все было создано, все должно пройти период роста, расцвета, а потом также все растворится в никуда. То есть такое космическое всеобщее растворение. И вот возникает вопрос, ну хорошо, а что происходит со всеми остальными? Ну вот все растворилось. Это что? Выходит, что каждое опять индивидуальное «я» пришло в изначальное состояние до творения, то есть опять вернулось в Абсолюта. Или, может, оно находится в каком-то промежуточном, очень тонком состоянии и ждет следующего толчка, толчка проявления. Вообще, как понимать Пралаю? Пралая – это вообще конец всему. Или же это всего лишь промежуточная какая-то ступень? Ну, как вы понимаете, из более такого из более фундаментальной аксиоматики йоги, момент пралайи, какой бы он ни был, таинственно замечательный, в этом отношении это, в общем-то, с нашей обыденной точки зрения, творение-растворение в рамках времени. Вот есть у вас ось времени, и то что-то возникло, то что-то исчезло. Возникло, исчезло, возникло, исчезло. Но, знаете, такая концепция достаточно примитивная обычно у нас в голове, что время само по себе, а творение-растворение, оно как бы само по себе. На самом деле, в более древней философии считается, что, безусловно, время – это фактически форма проявления шакти. Ну, к тому же самому выводу пришли современные ученые во главе с, помните, да, еще с Альбертом Эйнштейном, это частная теория относительности, ну и отчасти общая теория относительности, где, да не отчасти, а полностью, где вот как раз и увязывается материя-энергия с понятием времени. Поэтому в некотором смысле такое понятие космического растворения, оно не подвластно нашему разуму. Это всего лишь слова. Растворилось, создалось. А с другой стороны, если нет понятия времени, как вы можете вообще, что, как вы можете отличить одно от другого? То есть, поэтому вот здесь надо быть немножко аккуратнее с индийской мифологией. К сожалению, сейчас развелось огромное количество таких немножко, ну, недалеких последователей от Индии, они сюда приезжают, каких-то мифов начитались, и давай здесь пургу, прошу прощения, пороть, что вот, мол, сперва был день Брахмы, значит, который длится столько-то там человеческих жизней, там, и прочее, прочее, потом какой-то еще период, еще и еще. Все это, конечно, замечательно, хорошо, если вы отвечаете на вопрос, что такое время. То есть в их головах время существует само по себе, а творение, растворение, абсолют и отдельно взятая душа само по себе. Что, в общем-то, еще раз говорю, даже современная наука уже это опровергает. А я уж не думаю, что совсем были идиоты древние там мудрецы, риши, которые, собственно, провозгласили это знание. Поэтому помним, что любая аналогия – это всего лишь аналогия, но на вопрос, а что же случается с дживой или индивидуальной душой, в момент пралайи, здесь как корректнее всего, конечно же, вот ну, как бы, такое объяснение, что как бы все уходит на уровень причинного тела до тех пор, пока в следующий раз не развернутся. Вот так. Но это, друзья, очень сложная отдельная тема. Там диссертации можно на этот счет писать. Дальше идем.
Переходя к теджасу, соответствующего Хираньягарбхе, подобно тому, как праджня соответствует Ишваре, в качестве его пратьяя мы имеем переживание сукшмадеха.
Ага, давайте вот здесь немножко.
Тело во сне, свапна.
Да, значит, вот, переходя вот к этому, как бы, Хираньягарбха, изначальное семя, изначальная потенция, или, знаете, вот в терминах, наверное, современной космогонии, это та точка, из которой произошел большой взрыв. Знаете, ну, даже вот сейчас вот у космологов считается, что тогда было там немыслимые температуры, немыслимые там прочее-прочее, ну, температуры в понятии плотности энергии. А в индийской также этой мифологии это, знаете, как бы сопоставимо с внутренним таким огнем, неким таким огнем решимости воли что-либо создать. То есть, как бы, с одной стороны, можно представить творение Вселенной как вот это вот волеизъявление, породившее такой импульс раскаленный, который был вот этим изначальным семенем, развернувшимся во всю Вселенную. И, кстати, очень чисто практическое применение в йоговской практике. То есть, если ты хочешь что-то создать, вот что ты хочешь сделать в жизни такое большое, ого-го, рекомендовалось человеку на какое-то время уединиться и заняться аскетизмом, набрать внутренний огонь. чтобы потом его потратить на творение того, что ты хочешь. Ну, тратили на всякие разные вещи. Кто-то по уму, кто-то на чушь всякую, типа завоевать всю вселенную там, и так далее. Мифы Древней Индии полны таких примеров. А как же это соотносится, вот это волевое напряжение воли творящей с другим объяснением творения Вселенной, как через познание, через вот, пратьяю Ишвары, Ишвара познавая творит. Ну, по сути дела, это одно и то же получается. С разными словами, но одна и та же, в общем-то, одна и та же реальность. Так, и дальше идем.
Его шабда – это то, что невыразимо посредством органов речи, будучи ментальным образом артикулированного или неартикулированного звука, возвышенного в йоге до тан-матр.
Значит, и вот в состоянии сна без сновидения, как вы понимаете, если там нет субъекта-объекта, то есть вот там состояние первомантры находится в своем тончайшем виде. Или звук в очень тонком таком еще как бы не совсем дифференцированном или таком различимом состоянии, в потенциальном состоянии, которое потом развивается во что-то, ну, так, прошу прощения за каламбур, во что-то членораздельное. Дальше.
Его артха – это вьяшти сукшмадеха. Пратьяя сукшмадеха – это либо приятное, либо болезненное.
Вот, а дальше совершенно интересный чисто практический такой момент в плане причинного тела, которое постигается лучше всего в состоянии сна без сновидения. Вообще считается, что причинное тело – одно из самых коварных тел у вас в жизни. У нас в школе постоянно говорят, что если что-то с тобой беспричинное, знай, работает причинное тело. И тело это… У него как бы, в чем его коварство и в чем его сила? Коварство в том, что мы его не воспринимаем. А все другие тела, в том числе и работа нашего разума и чувств, подчиняются уровню причинного тела. Уровень причинного тела достаточно простое, незамысловатое. Оно, ну, так, человеческим языком говорит, нравится, не нравится. Приятно, неприятно, наслаждение или боль. Это такой, знаете, выключатель. Подходишь, включил, свет есть, выключил, света нет. Или включил, что-то нравится, выключил, не нравится. Но так как мы не осознаем эти, грубо говоря, включения-выключения, процесс идет следующим образом. У вас там внутри этот рубильник, то включается, то выключается, иногда хаотичным образом. А все ваши мысли, эмоции, вся ваша жизнь подстраивается. Начиная от чего-то более тонкого до чего-то более грубого. Вы видите человека, и он вам, ой, мне что-то не нравится этот человек. Там, ой, или наоборот, очень нравится. А иногда бывает очень коварная такая связка. На уровне причинного тела сработало, нравится. А потом уже услужливые чувства и услужливый разум начинает подтаскивать под это обоснование, объяснение и так далее и тому подобное. В результате очень тяжело работать со своей кармой на уровне причинного тела. Мало того, что не осознаем его, так оно еще управляет всеми остальными нашими проявлениями. И, собственно говоря, значительная часть йоговских практик направлена как раз на работу от грубого к тонкому. То есть воздействуя сперва на грубое тело, перейти на уровень тонкого тела, а с уровня тонкого тела каким-то образом добраться до уровня причинного тела, до этого рубильника, который включает, выключает наши мотивации. Ведь зачастую у человека по жизни резкая смена жизни происходит, ну, немотивированно. Живет себе, живет, вдруг щелк, как говорят, в голове что-то щелкнуло, и его понесло, прошу прощения, в лес чертей рубить. Понимаете, да? И все, он уже на все доводы разума, на все какие-то там увещевания совершенно не реагирует. Это сплошь и рядом бывает, сплошь и рядом, вспомните свою жизнь, жизнь ваших родных и близких, вот. И бороться с этим практически бесполезно. Все увещевания, все эти, значит, эти самые установки, все эти психологические обработки, что вот давайте пройдем тренинг, давайте подумаем, давайте осознаем свою глупость, Человек проходит, говорит, да, 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 а потом все равно по-своему поступает. Знаете, подобно наркоману, который да, или там алкоголик, вот он, да, надо бросать пить, да, завтрашнего дня брошу, уже все бросил, а потом щелк что-то в голове, и он понимает, что лучше меня прирежьте, но мне, значит, очередную, значит, рюмку водки налить. И это очень коварные вещи, на самом деле. Наркотики все с этим работают. Вот почему в открытом йога-университете мы все такие последовательные противники наркотиков. Если хоть кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь говорит, что в йоге применяется наркота, знаете, этот человек бредит. Йога – это свобода, независимость ни от чего. Тем более от химии, которая неуправляемо включает-выключает тумблеры на уровне причинного тела. Вы становитесь зависимым, да. Так вот, добраться до этих тумблеров тяжело. Точно так же, как и лечить наркомана, очень тяжело. Или алкоголика, очень тяжело. Почему? Потому что он апеллирует к своему изначальному состоянию радости и счастья, не нуждающейся в опоре, но которое он достигает незаконным образом, ну, с помощью вот этих химических уверток. А эти химические увертки включают-отключают эти тумблеры на уровне причинного тела, а уже разум, чувства, все остальное под это подстраивается. И надо по-настоящему иметь очень большую волю, чтобы себя в этом отношении держать. Ну а проще всего это просто тупо запретить всю наркоту. Потому что все эксперименты, знаете, заканчиваются тем, что люди не они думают, что они сильные, что они сейчас вот все попробуют и в любой момент откажутся. А вот как раз наоборот. Подсаживаются все сильнее и сильнее. Но это, к слову, сказать про причинное тело. Так, дальше идем.
Пратьяя Хираньягарбхи состоит из двух частей. А. Переживание космических самашти-рупа как тонких, так и грубых элементов. И Б. Сришти-кальпан, относящийся к сочетанию элементов, уже произведенных Ишвары. Угу. В таджасе имеется А. Переживание джаград, васана, рупа, сватна или вьяшти, сукшма, деха, но нет переживания джаград или вьяшти, стхула, деха. И Б. Сришти кальпана, проявляющаяся как формирующая активность относительно различных форм сновидения.
А, ну, друзья, здесь идет достаточно такая интересная, знаете, такая вот классификация познаний. То есть, если ты находишься на уровне причинного тела, или на уровне тонкого тела, или на уровне грубого тела, то получается, что разная степень утонченности переключает нас и не позволяет, допустим, в состоянии сна без сновидений, где нет понятия субъект и объект, где ничего нельзя посчитать, понятно, что там такие привычные для нас моменты познания, как-то всех пересчитать, понимаете, это в ряд по очереди, они лишены смысла. Вот есть такие, знаете, вот есть такие вещи, которые просто лишены смысла. Вот так природа и сделана. Но, скажем, уже на другом уровне грани реальности это уже вполне конкретные вещи. Вот высшая математика у нас есть, где все можно посчитать. Дальше идем.
При сравнении обнаруживается, что параллелизм между Хиранья и Тайджаса не полон в силу одного важного различия между ними. Ишвара, Хираньягарбха и Вират – это пара или Уткриштападхи. Упадхи, то есть Майя Шакти, это преобладающая сатвика. Следовательно, что касается относительно пределов Шабда, Артха и Пратьяя, то эти три аспекта могут быть представлены в виде трех концентрических кругов, среди которых внешний круг Ишвара, а внутренний – Вират. Следовательно, Пратьяя, Артха и Шабда Ишвары включают в себя те же аспекты Хираньягарбхи, которые в свою очередь вмещают те же аспекты Вирата. Но не следует думать, что Шабда, Артха и Пратьяя Ишвары, Хираньягарбхи и Вирата взаимоисключающие. Сатвичный характер их ограничений предполагает концентрическое упорядочивание этих трех сфер. Но праджня, таджаса и вишва имеют упадхи, которые, хотя и сатвичные, все же нечистые и грубые малина. Следовательно, на практике относительно шабда, артха и пратьяя мы имеем...
Так, и тут вот что-то то же самое, да, недоперевели. Ну ладно, бывает.
Иными словами, они фактически являются взаимно отталкивающимися сферами. Таким образом, первое пратьяя практически сводится к сушупти, его артха к причинному телу в яшти и шабда к области парашабда. Тайджаса воспринимает свапна и сукшма шарира, но практически ничего не знает о состоянии праджня и вишва. Также и вишва, хотя их переживания очевидно исключают друг друга, причина единства между ними на самом деле не отсутствует.
Угу, и дальше.
Артха тайджасы – это сукшма шарира в яшти, которая содержит семя джаграты. Его шабда есть тонкая форма грубого звука. Ментальный образ звука становится проявленным звуком в состоянии сновидения свапны. В это же время могут быть услышаны даже более высокие звуки. Йогическое состояние – это намеренное очищение и углубление данного состояния. И, следовательно, такая тхьяна называется йога-нидрой. Соответствуя, совершенствуя йогическое состояние, можно возвыситься до шабды-танматры, или даже до парашабда и ашабда при помощи самадхи. Первое – космическое сушупти, а второе – состояние турии, или наивысшее состояние, из которого нет возврата.
Ага. Ну, фактически, вот сейчас вы услышали все то, что вам перед этим простым языком сказал. Итак, в состоянии перво-мантры, первого вот этого импульса творящего, оно проходит серию как бы таких трансформаций от самого причинно-тонко непроявленного на уровне тан-мантр, да, или какого-то такого кванта, до уровня уже, когда мы фактически можем членораздельно что-либо сказать. То есть получается, что как бы семя мантры, оно присутствует и в состоянии бодрствования, состоянии сна со сновидением, в состоянии сна без сновидения. И вспомним нашу пирамидку, восходит к состоянию турия или самадхи. Вот. Но меня больше интересует здесь чисто практический вывод из этого всего. А вывод заключается в том, что мантра-йогу можно практиковать не только в состоянии бодрствования, но еще в состоянии сна со сновидениями. Более того, в дальнейшем у вас образуется некий мост, когда вы более, ну, такую тончайшую составляющую мантры воспринимаете в состоянии сна без сновидений на уровне причинного тела. И от него уже рукой подать до первого импульса, после которого вы пробуждаете мантру. У меня был ученик очень способный, очень такой хороший. Давно он мантру-йогу изучал, еще там чуть ли там не в советские годы. Ну, уже после, правда, советский год. И, надо сказать, преуспел в этом здорово. И нам все интересно было его спросить, ну что, мужик, что чувствуешь-то, как оно там в самадхах-то, да? И вот он начал описывать это состояние, мы долго вообще не могли понять, о чем он, а потом до нас стало доходить немножко. Он, понятно, практиковал мантру в состоянии бодрствования, громко орал ее там вообще, не знаю, ну, соответствующую мантру, чтобы никто не слышал. Потом, после какого-то количества повторений этой мантры, она уже все в голове у него вертелась, фактически уже было все равно, произносит он ее вслух или это вибрация мысли. А дальше эта мантра совершенно беспрепятственно пересекла границу состояния бодрствования, состояния сна со сновидениями. И чисто практическое такое применение в йоге сновидения, в осознанных сновидениях, он с помощью этой мантры творил и разрушал объекты. То есть это очень мощный инструмент в йоге сновидения, мантра, которая переходит, ну то есть как, знаете, такая вот ниточка, связывающая две эти грани. По сути дела-то, ну как бы в состоянии бодрствования, это как бы, вот как здесь были концентрические сферы, одна в другую вложена. Это самая грубая поверхность мантры. А в ней тонкая. А тонкая воспринимается в состоянии сна со сновидениями. А в ней еще более тонкая. Она беспрепятственно уходит в состояние сна без сновидений. И вот говорит он, ощущение сути мантры, на каком-то немыслимом уровне. Ну, а мы все, ну, мужик, а как? Как это? Что за светопредставление? Все же это самое. Он говорит, вот состояние, ты спишь, ты ничего не воспринимаешь, но внутреннее состояние какого-то света, радости, напряженности такого, вот приподнятого сверхположительного состояния, и ты понимаешь, что основа его, как раз вот это вот семя мантры вот уровня причинного тела. А дальше, если заглядывать начинаешь туда, значит, по ту сторону уже причинного тела, то совершенно какие-то состояние экстаза, эйфории, самадхи, сверхсостояние. И, как правило, когда просыпаешься, когда он просыпался, это состояние, что тебе приснился вещий сон, такой, по-настоящему хороший, такой, ого-го, гул. Он рассказывал, что он еще потом дня три после вот этого переживания, он ходил на все, смотрел, как, знаете, сомнамбула. Потому что по силе переживания весь обычный мир, наш, скажем, бодрствование, со всеми красками, со всеми, здесь масса всего интересного есть. Так вот он тусклый. Тусклый, на него смотреть не хочется. Он как, вот он уже начинает восприниматься как во сне. Неинтересно тусклый. А памятование о опыте, когда ты заснул, прошел состояние от бодрствования сна со сновидениями, от сна сна без сновидения, и непрерывная вот эта вот линия мантры, скрепляющая, вывела тебя вот в предсамадхное, так бы я сказал, состояние, которое... по силе своего воздействия превосходит любой жизненный опыт. Поэтому надо знать, что практика мантра-йоги – это чрезвычайно грандиозная вещь. Это не тупое бормотание, знаете, как попугай там начинает что-то, как индусы, в Индии. А вот он себе под нос что-то, знаете, такое впечатление, что вот завели на ключик, и он повторяет. Нет, это когда ты... поглощаешься, и раскрываются все более глубинные, таинственные пласты внутри мантры, восходящие к вот этому сверхэкстазу. И даже если маленький краешек тебе открылся, он вспышкой света такой мощной проявляется, что все остальное кажется тусклым, и его просто не видишь. Знаете, иногда, когда на солнце посмотришь, и все остальное ничего не видишь, потому что все же не такое светящееся. Вот это вот очень интересный такой момент. Почему? Потому что вот такие вот чисто практические моменты в йоге, они, раз стоят целых томов теоретических. Потому что, кто из вас без подготовки бы понял вообще, о чем тут сказано? Да мало кто. А тем не менее, это живая наука, понимаете? Она ждет своего часа. Мы на пороге духовной революции. Нам бы просто это все понять и воплотить в жизнь. Дальше.
В индивидуальном вишва, соответствующем космическому или коллективному вирату, пратьяя является переживанием в яшстве стхула шарира, шабда-грубым артикулированным звуком варны или неартикулированным тхвани звуком, произведенным человеком, животным или неодушевленными объектами. Артха в этом случае – грубое тело стхула шарира и его процессы, а также грубая окружающая среда и ее процессы. Джаград Сришти Кальпана манифестируется здесь как ощущение телесных движений, возникающих в результате самскар и ичха шакти. Но так как вират скорее созданный кария, нежели чем создающий каран, аспект целого, также и вишва скорее аспект кария, а не карана, то есть ограниченный центр сознания или джива. Артха – это как грубое тело и его процессы, так и то, что его окружает с протекающими в нем процессами. Шабда – звуки, произведенные органами речи человека и животных, или же неодушевленными объектами. Звук вайкхари развивается из парашабда через звук пашьянти или матхьяма. Парашабда или паравак – это бинду, а пашьянти – это видящая речь, икшан, или созидательное мышление и действие, исходящее из бинду, причинного тела шабда. Так возникают тонкое тело Шабда, являющееся танматрой и матрикой, которое превращается в грубое тело звука в виде букв, варн, произносимых благодаря органам речи. И эти буквы составляются в слоги и слова пады, а затем и в предложения вакхи. Произносимая таким образом мантра является формой грубого тела шабда. И то же самое относится как к виджам, так и к другим мантрам.
Ага. Давайте-ка вот немножко остановимся на этой части. Итак, любая мантра, она как бы восходит к первоимпульсу. К первоимпульсу высшего «я», если мы говорим про человека, или к первоимпульсу от Абсолюта, если мы говорим про всю Вселенную. И в дальнейшем, ну, как бы происходит, ну, то есть это как бы вибрация из такого своего потенциального состояния, воспринимаемого как вот эта тройная сила воли, знания, действия, от непроявленного состояния переходит как бы в более грубый носитель и становится все более различимо проявляемое, потом в еще более. И фактически первозвук как бы рассыпается на буквы, из которых в дальнейшем можно складывать слова, а из слов мантры. И получается, что вот фактически наука мантры это как бы вот любая мантра это вырванные из общего первоимпульса звука аспекты и в другом порядке соединенные. В результате чего возникает объект, явление. Но опять же возникает оно через вот это вот постижение. То есть воспринимая, мы творим. Получается, что произнося мантру, непонятно, то ли мы как бы задействуем изначальный импульс энергии, все творящее. Вот обычно такая примитивная форма объяснения, почему мантры действуют, что якобы это энергия, которая там что-то делает. Нельзя свести мантру всего лишь к энергии. Мантра в этом отношении, как и прана, в известной степени и энергия, и сознание. Вот, кстати сказать, почему мантры и делятся на мантры энергии, сознания и на мантры имен. Там разная степень преобладания аспекта энергии или аспекта сознания. Но с другой стороны, получается, что как бы вот эта наука составления алфавита или наука составления языка – это прямой путь к управлению Вселенной. Вот почему речь, вот почему язык всегда наделялся в древности таким сакральным могуществом. То есть знаешь имя объекта или явления, значит контролируешь объект или явление. Сможешь воспроизвести, сможешь сотворить. Или разрушить. Или сохранить. Кому как чего больше, в общем-то, нравится. Но по сути дела, можно сказать, что произнося мантру, вы как бы познаете значение мантры и тем творите объект или явление, соотносящееся с мантрой. Вот на этом основана магия мантры. Почему это работает? Как вы понимаете, чтобы даже подойти к этому осмыслению, надо знать не больше, не меньше, как всю космологию древнеиндийских цивилизаций. То есть надо, вот чтобы объяснить, почему мантра работает, надо знать все, начиная от того, как Абсолют создал этот мир. Вот если знаешь, как Абсолют создал этот мир, хоть что-то связанное можно сказать. Если не знаешь, это вообще будет речь ни о чем. Поэтому неудивительно, что мантру, науку мантра-йоги до сих пор по-настоящему никто не исследует, никто не оценил. Не понимаем, глупы слишком. Слишком, знаете, вот есть такая степень неведения, ну настолько сильная степень неведения, что вот уже дальше некуда. что даже воспользоваться не можешь каким-то там, я не знаю, ну представьте, да, там неандертальцу дали автомат Калашникова. Что там, на что нажимать вообще, как оно все сделано. И вот иногда мы с вами, обычные люди, можем найти могущественное знание, но у нас не хватает ума им воспользоваться. Так, ладненько, вопросы у кого какие, посмотрите, может там заочники нам что напишут, потому что темы сложные, друзья, согласитесь, а? Это же не так-то просто все. Ну как нет, пускай задают. В зале есть, да, прошу.
А что значит, когда один передает другому пробужденную мантру,
ага.
И второй, который получает эту мантру,
ага.
Легче ее, скажем так, воплотить.
Да.
Значит, он уже передает какую-то часть ему энергии сознания, как творится этот объект.
Да, хороший очень вопрос. Значит, известно. И общеупотребимое и распространено такое знание, что самая ценная вещь в мире, когда вам кто-то подарил пробужденную мантру. На этот счет каких только баек не ходит по Востоку, в Индии, что вот гуру взял своего ученика, они там удалились куда-то, а он, значит, ему тайно шепнул на ухо, и все, и стало счастье ученику, и больше никаких проблем нет. Ну, вероятно, бывает по-разному, бывает и так. Вопрос в другом, а что, собственно говоря, происходит? И почему так ценится передача пробуженной мантры? И сразу контр-вопрос. А если так легко ее передавать? А чего ж гуру всем бы нам это не шепнул? Мы бы в очередь выстроились и по очереди. Одному, второму, третьему, в общем, и все бы просветлились тут же. Однако мы такого не видим и в Индии. Несмотря на то, что действительно есть мантравадины, да, то есть есть такие владыки мантр. И действительно вот эти мифы, байки ходят, что гуру передал ученику, и ученика тут же она заработала. Но с другой стороны, мы не видим взрывообразного распространения этой мантры. Точнее, история человечества нам показывает, что некоторые мантры удавались, вот им удавалось вспыхнуть, распространиться достаточно мощно и до сегодняшнего дня сохраниться. Ну, к примеру, Ригведа содержит тысячи мантр. В то время, как в самой Индии, но уж тем более на Западе, известно очень мало. Ну, наиболее такие распространенные, скажем, Гаятри или Махамритюнджая. Это всего лишь малая часть Ригведы, несопоставимо малая. Но почему-то именно эти мантры распространились, а масса других нет. Почему? И вообще, как этот механизм работает-то, передачи мантры? Каким образом происходит посвящение в мантру? Что для этого надо? И где бы нам найти такого гуру, который бы нас уже как можно быстрее посвятил в мантру пробужденную, в особенности деньжат, чтобы мы сразу повторили мантру, и смотри, на работу не надо ходить. Вот. А что ходить, раз все само будет уже потом. Вот. В общем, разные мысли возникают. Значит, ну давайте, знаете, вот помните, йога – это здравый смысл. Включите свой интеллект, от обратного поразмышляйте. Помните, сверхлогика никогда не противоречит логике. Поэтому не бойтесь размышлять и рассуждать. Логика всегда отрежет и выбросит всю глупость, нелогичность. Но не затронет сверхлогику. Поэтому, ну давайте вот поразмышляем, почему такое явление, что несмотря на то, что были учителя, у которых мантра была пробужена, почему они ее не передали всем? Ну, первое объяснение, они не хотели это давать. А что это они будут мантрами тайными делиться? Не, пускай каждый сам за себя. Но это как не особо вяжется, особенно если мы знаем, что все-таки учение йоги чрезвычайно гуманистично, и люди там чрезвычайно не эгоистичны. То есть я больше чем уверен, что каждый бы там учитель с радостью бы поделился. Возникает второй вопрос. А может быть тогда не все готовы получить? По самым разным причинам. Кто-то начнет злоупотреблять, неправильно использовать. Ведь в конце концов, ведь был же известен запрет в Индии на то, чтобы шудры никогда не слышали вед. По сути дела, веды — это мантры. И было такое очень жесткое указание, что мантры могут изучать и слышать только брахманы. Шудры недостойны этого. Вплоть до смертной казни, друзья. До сих пор, говорят, сохранилось в Индии. Значит, выходит, есть еще следующий фактор. Фактор, что не все могут воспользоваться правильно. Что были прецеденты. Когда дали, значит, эти мантры неподходящим, и они такого там наворотили, что в следующий раз решили не давать. Кстати, вот кризис распространения знаний. Вот сейчас вот Америка все бьется над нераспространением ядерного оружия. Вот не хотят они, чтобы, скажем, в странах Востока создавали атомную бомбу. Вот не хотят и все. Почему? Боятся. Хотя сами создали и продолжают. А и технологии-то создания атомной бомбы старенькие. Ну, 70 лет, ну, чуть меньше. То есть рано или поздно это все равно распространится по всему земному шару. Вот они и устраивают везде, американцы наши, эти локальные войны, чтобы хоть как-то сдержать распространение этого знания, этого знания. Это вообще, кстати, вызов цивилизации. Кому давать, а кому не давать знания. Это мы такие, знаете, мы воспитаны в политкорректности. Приходи, кто хочешь, бери что. Поехали дальше. Да, так вот вернемся мы. Итак, значит, не так, чтобы можно было бы кому попало давать мантры. Но давайте теперь рассмотрим самый идеалистичный случай. Вот попался учитель и попался ученик. Вроде и тот брахман, и этот брахман. В общем-то, можно передавать. Вопрос, но даже среди таких случаев, по всей видимости, не так, чтобы на раз мантра могла передаться от одного к другому. Здесь, безусловно, еще фактор, а готов ли воспринять ее слушающий? Подготовил ли он свое тело, речь, чувства вот к такому мощному инструменту, как вот такая пробуженная мантра? Не получится ли так, что семя будут кидать, значит, на необработанную поле, которое заросло сорняками? Наконец, следующий момент. Известно также, что некоторые учителя давали мантру, а потом прогоняли ученика и говорили: ну я тебе все дал, мантру, все, уходи. Он говорит: как дал, я ничего не почувствовал, я ее повторяю, она не работает. А учитель говорил: ну ты понимаешь, я тебе бросил семя, а ты должен в себе его вырастить, ты должен все свои внутренние сорняки, значит, это выполоть. Землю, значит, это взрыхлить и поливать ее, и глядишь, лет через 40 повторений мантры, глядишь, она у тебя и заработает. А ничего не поделаешь, приходилось этому бедному ученику уходить, ее, значит, взращивать. То есть есть еще фактор не только этого импульса, но и восприятия этого импульса. А также есть фактор импульса, но этот импульс остался в человеке и потом пророс, а есть импульс, который импульс не импульс, а ничего не прорастает. То есть огромная масса тайн по передаче мантры. Ну а так как вы, студенты Международного открытого университета, прошли аксиоматику йоги и славненько все наши курсы изучаете, вы уже можете с какой-то такой теоретической точки зрения попытаться объяснить, а что же происходит при передаче мантры, когда она срабатывает, когда она нет. И если вы хоть немножко поразмышляете, вы придете к следующему выводу, что по сути дела важна бхава, вдохновение. Если есть передача вдохновения от учителя к ученику, мантра передается и работает. Если нет, навязать вы ничего не можете другому, значит и мантра не сработает. Иначе, вы понимаете, вы могли бы просто шепнул человеку на ухо и все, изменил его жизнь, вне зависимости от того, хочет он этого или не хочет. Поэтому есть фактор воспринимающей стороны. И опять мы, все свелось к этому состоянию бхавы, все свелось к состоянию вдохновения. Если оно есть между учителем и учеником, да, может, такое возможно. Если нет, то это не получится, какой бы ни был самый славный учитель. Поэтому никакая энергия не передается. Есть, конечно, такие всякие там образы речи, типа Шактипат, Адгуру, что вот якобы сидит ученик, обычно такой подходит, такой как Карл Маркс, такой, знаете, это с большой бородой учитель, кладет ему руку на голову и говорит: «Сын мой, я пробуждаю в тебе», значит, что-то он там пробуждает, значит, этого начинает трясти бедного этого. Знаете, вот такие вот, вот фильмы можно снимать, вот наше западное представление о том, как у них там на Востоке. То есть, вообще говоря, не имеет отношения, ну, в том плане, может, кого-то и трясет, может, кто-то с бородой-то и ходит. Хотя вы помните, да, в Шива Самхите сказано, что если ты успешно занимаешься йогой, ты должен выглядеть как 16-летний юноша. То есть без всяких бород, понимаете, да? То есть это с бородой, это уже такие двоечники ходят. Вот, так вот, собственно говоря, и говорят, вот произошел Шактипат, гуру дал свою шакти, значит, ученику, и тот после этого пошел, значит, это... своими делишками заниматься. С теоретической точки зрения, как бы получается, что ты можешь только вдохновить ученика воспользоваться той силой, которая и так в нем заложена. Первый импульс толчка, он может быть вызывающий вдохновение. Ну да, там есть масса таких моментов, которые облегчают, так сказать, поддерживание вдохновения. Но по сути дела, источник силы мантры находится вот в этом первом импульсе творения Вселенной. И, конечно же, здесь, если ученик воспринимает учителя как самого Абсолюта, который в своей милости в теле человека пришел и действительно положил на голову руку, и что-то там с ней зашло, и это привело к возникновению бхавы вдохновения, и как бы дало импульс ученику быстро переоткрыть то, что в нем и так заложено. Вот. То, конечно, это один разговор. Но устойчивое пользование как бы шакти, мантрой от учителя, как вы видите, оно несколько такое сомнительное, в общем-то, логическое построение. Ну, то есть, как пользоваться чьим-то чужим. Вот. Поэтому с практической точки зрения, друзья, как учит нас мантра-йога, вы должны поступать следующим. Это будет очень большая удача в жизни, если вы поедете в Индию, действительно найдете старца Седобородова, и он посвятит вас в мантру пробуженную, и будет вам счастье. Но, боюсь, это не так просто сделать. А время терять нельзя. Поэтому совет чисто практический. Начинайте пробуждать сами. Ведь такой еще иногда образ дается. Подобно тому, как факел можно зажечь от факела, да, точно так же можно прикурить мантру от учителя. Вот. А если нет никого с огоньком вокруг, то можно чем воспользоваться? Помните, как эти древние, эти самые примитивные люди? Берешь палочку и давай ее, значит, это вращать туда-сюда, туда-сюда, тереть ее, да, пока у тебя от трения не загорится этот огонек. Вот лучше каждому из нас рассчитывать на то, что мантру каждому придется пробуждать самостоятельно. То есть практиковать, практиковать и практиковать, ожидая встречи с гуру. Вот это самый беспроигрышный вариант. Так, еще вопросы?
Заочно.
Да.
Людмила Бушуева, Краснокамск. Произнесите, пожалуйста, дыхвани звук. Вопрос. Относится к дыхвани пранава?
Давайте я не буду произносить дыхвани звук. Вот. И тем более не будем трогать пранаву.
А что такое пранава?
Значит, что такое пранава? Пранавой называется мантра ОМ. Вот я уже и произнес, да? Дхвани – звук от соударения. Членораздельная речь. Собственно, я здесь только и занимался этим. Вот. Но это, конечно, все шутки. Понимаете, здесь вопрос несколько более серьезный. Первоимпульс творения Вселенной восходит к мантре ОМ. Ну или еще по-другому называется пранава. И восходит она, грубо говоря, к абсолюту, который был не проявлен. То есть там не было двух вещей, от соударения которых может что-то возникнуть. Там вообще ничего не было, даже одной вещи. Но был вот этот первый импульс, который проявился как пранава, или как потенциальная мантра ОМ, в результате чего непроявленный абсолют проявился. То есть поэтому понятие мантры, оно, безусловно, более вот тонкое, чем понятие звуковой вибрации. Опять же, мы сегодня с вами говорили про состояние сна без сновидения, уровни причинного тела, где есть переживание мантры, но где нет разделения на, ну как вам сказать, на множественно. Нечему там соударяться. А мантра есть в своем тонком проявлении. А потом по мере огрубления, когда появились объекты и явления, вот и как раз и возникает возможность этого тонкого проявиться уже на уровне соударений. И поэтому, конечно, если я говорю любую мантру, любой звук, как раз и происходит соударение двух предметов. Еще раз, как любая буква там или произносится. Поток воздуха ударяет о голосовые связки. Есть удар, есть звук. Вот. Дальше.
Все.
В зале есть ли вопросы?
Есть.
Да, прошу.
Ну, вот, трактат такой есть, Кальвиласа Тантра. И вот там почему-то сказано, что именно вот пранава ОМ, она повергает Пашу в ад. Вот интересно, почему?
Ой, да, знаете что, вообще в тантры, друзья, вот смотрите. Что такое тантры? У слова тантра есть очень много значений. В интернете набейте, там вам откроются чуть ли не порносайты, понимаете, да, вот под словом тантра, хотя это не имеет никакого отношения к истинному смыслу тантры. Фактически это некий текст. Если мы говорим про индуистские тантры, то это достаточно поздние тексты. Уже там времен средневековья и чуть ли не до наших дней. Это достаточно такие как бы лаконичные, на простом санскрите. Санскрит там простой. Это вам не язык вед, ригведы. Нет, там все ясно и понятно, как правило. Излагаются те или иные концепции, но излагаются по-разному. Где-то на достаточно таком сложном философском уровне, а где-то, как бы вам сказать, скандальным языком. Знаете, вот чуть ли не индийская матершина, если уж так вещи называть своими именами. Во всяком случае, там есть такие обороты речи, которые заставят покраснеть от стыда любого индуса. Понимаете, да? Ну, который вообще вменяет. Разное есть объяснение этому всему. Некоторые считали, что это своего рода защита знаний от непосвященного. кто-то упирал на некую такую эмоциональную честность. Ну, это примерно, знаете, как если вот я читаю лекции, и у меня сленг прет. Он не имеет никакого отношения к йоге, но вам легче воспринять, доходчивее. Вы видите на меня, вроде нормальный мужик, вроде говорит на понятном языке, вроде что-то интересное про йогу говорит. И вы понимаете, да, в этом что-то есть. А вот если бы я сейчас вот на языке Вудруфа вот эту лекцию, что Саша прочитал, вот он прочитал, мы бы сказали, все, лекция закончена, до свидания. Как бы вы себя чувствовали? Плохо. Вот поэтому и тантры, они излагались на специфическом языке. И иногда с очень хлесткими выражениями. Очень хлесткими выражениями, вплоть до действительно такой, как это, базарной площадной ругани. Поэтому относиться надо к этим заявлениям в контексте той школы, в которой используют ту или иную тантру, точнее в контексте тех людей, которые используют тот или иной текст. Потому что одну и ту же тантру могут использовать в разных школах. А теперь дальше. Что там про шудру было еще раз?
Пашу-ват.
Пашу-ват, да. Значит, считается, что, ну, знаете, вот в древние времена общество индийское делилось на варны, или более нам привычное слово, касты. Касты — это, кстати, наше слово. Там у них варна. И считалось, что изначально якобы было всего лишь три варны, это брахманы, кшатри и кто еще там третий на В? Вайши. Да, якобы потом добавилась четвертая каста – шудры. А потом еще хуже – добавились люди вне каст. Это вообще мрачно. То есть вот шудрой быть почетно – это нормально. А вот быть вне каст – очень плохо считается. Но, тем не менее, в Индии говорят 80% людей вообще вне каст. Так вот, точно так же, как и считалось, что знание веды недопустимо для ушей шудры, в более поздних трактатах тантр людей уже начинали делить не по кастам. Надо отдать должное вот такой прогрессивной мысли тантрической. А в тантрах не признается деление людей по кастам. Но признается деление людей по степени самоосознанности. Есть люди духовные, есть люди, как бы стремящиеся к духовности, ну, порядочные, скажем так, порядочные люди, а есть люди животные. Они, ну, как бы в тантрах называются пашу. В одном из возможных переводов это означает тварь. Ну, как, знаете, сотворены. То есть тело человека, а душа животного. Вот так можно перевести. И поэтому нельзя допускать, чтобы могущественные мантры попадали вот к таким людям-животным. Обратите внимание, уже не по кастовому принципу разделения людей, а по степени самоосознанности. По сути дела, когда говорят, что тантра — это что-то новое, нет, друзья, тантра — это ничего не новое. Это те же веды, но более понятным, доступным языком и в терминах уже реалий сегодняшнего дня, а не так, как это было в Индии тысячелетия назад. Вот отсюда могло возникнуть выражение, что если, не дай бог, какую-либо мантру, не говоря уже про пранаву, начнет про себя повторять человек такой, человек животное, то он мало того, что себе пользы не принесет, так он еще себя и в ад отправит. Вот вполне может быть имелось в виду это. Но опять же, это смотря какие там контексты. Так, ладненько, друзья. Давайте-ка мы на сегодня закругляться с лекцией. Напоминаю, меня зовут Вадим Запорожцев. Я ректор Международного открытого йога-университета. Значит, мы распространяем знания для грядущей духовной революции. Есть у нас бесплатные интернет-курсы, на сайте курс.openyoga.ru, где каждый может систематично, шаг за шагом изучать теорию практики йоги. Кроме того, проводим мы занятия по йоге, по хатха-йоге, крия-йоге и так далее в наших залах. Стоимость от 300 рублей. Семинары мы проводим. Вот завтра будет семинар 21 июля 2013 года здесь. Проводить его буду я. Тема семинара – чакры. Мы будем с вами рассматривать свадхистхана чакру. Очень интересная тема. Стоимость 2000 рублей. Приглашаю, приходите, послушайте. Значит, что у нас еще есть? Ну, у нас еще есть индивидуальные занятия йоги, всякие специализированные занятия йогой по разным видам, там и раджа-йога, и карма-йога, и бхакти-йога, в общем, все виды йоги. Индивидуальные занятия стоят от 2000 рублей, а вот эти вот тематические занятия тоже по 300 рублей. Ну, от 300 там и выше, в зависимости от места, времени там, и других условий. Что еще мне надо сказать? У нас есть всякие наши рекламы, брошюры, расписания. Прошу вас взять, ознакомиться, что у нас происходит. Вот у нас брошюра есть, что такое йога. Расписание всех наших занятий. Вот возьмите, поинтересуйтесь, кому интересно. А на сегодня у нас все. Ура! Ура! Ура!